Глава 24. «Впереди полоса шторма», — угрюмо сказал Чейн. На руках, державших штурвал, от усилия вздувались мышцы. По всей длине траулера поскрипывали доски, вода плескала в стекло рубки с таким звуком, словно кто-то хлопал в ладоши. Ветер улегся, но море было неспокойным. Дурной знак. Впереди, ближе к Ямайке, море бурлило и ходило ходуном. Они шли недостаточно быстро, хотя Чейн понимал, что волна задержит и подводную лодку. Чейн вел гордость по просветам между волнами, успевая выискать спокойную воду раньше, чем пена обрушится с гребня и закроет лазейку. Сильное встречное течение так и норовило завладеть рулем и развернуть корабль бортом к волне. Чейн лелеял гордость, словно сильную, чуткую женщину. Он построил ее своими руками из материалов, украденных с верфи Лэнгстри, из списанных частей двигателей, и плавал на траулере уже 7 лет. Ловил рыбу с командой, набранной из местных индейцев. Гордость была славным суденышком, быстроходным и устойчивым. Сейчас Чейн, не отрываясь, смотрел вперед, время от времени поглядывая на компас и латунный барометр, установленные на панели перед ним. Стрелка барометра стояла низко и продолжала падать.
«Как бы эту лодку ни болтала, — сказала Яна, — она будет плыть и плыть. Такая конструкция, низкая осадка, не переворачивается».
«Все эти годы, — сказал Кип Муру, — эти твари старались снова вывести лодку в море. Может быть, даже лежа на дне, они как могли поддерживали рабочее состояние двигателей. Все это время у них была одна единственная цель – страстное желание нанести ответный удар, жгучая ненависть и иссушающая жажда». Он повторял все то, что говорил ему Бонифаций.
«Экипажи немецких подводных лодок были специально обучены импровизировать», – рассказывала Яна. «Они пользовались тем, что было под рукой – проволокой, тросами, обломками досок, даже металлом переборок. Есть документально зафиксированные случаи, когда субмарины, пролежав на дне несколько дней, всплывали в последний момент, когда воздух был практически на исходе, исключительно благодаря мужеству и смекалке команды. Мне кажется, в некоторых отношениях храбрее их не было».
«Корабль ночи», – прошептал себе под нос Скип, который стоял в глубине рубки, обхватив рукой деревянную балку. Он очень устал и чувствовал себя совершенно разбитым. Ему не давал покоя вопрос, как бы он поступил, если бы его опасения сбылись, если бы Майра и Минди погибли. Когда он увидел кровь на стене своего дома, его мир начал рушиться. Майра рассказала. Два монстра вломились в дом, и один из них полоснул Минди когтями, но Майра стала стрелять и прогнала их, а потом подхватила Минди на руки и побежала в деревню. Там тоже были эти твари, много, и они убили бы ее прямо на улице, если бы из дыма не появились люди и не отогнали их. Лэнгстри, — вспоминала Майра, — бил чудовищ железным прутом, но они завалили его толпой. Майра и еще несколько мужчин и женщин спрятались в подвале бакалейной лавки. Твари чуть было не сорвали крышку с люка, который вел в подпол, но бакалея вдруг запылала, и, испугавшись огня, они удрали. Сама Майра вместе с остальными едва успела выбраться из магазина до того, как рухнула горящая крыша.
«Боже!» — сказал Кип, стряхивая страшное воспоминание. «Что, если они прошли другим проливом и двигаются теперь к Тринидаду, Гаити или даже к Штатам? Чейн, ты сказал, что если сумеешь догнать лодку, то загонишь ее на Джейкоб Стис. Я хочу знать, как».
Чейн не повернул головы. Он смотрел, как собирается буря.
«В свое время узнаете», — сказал он. «Найти-то я ее найду, не сомневайтесь. За мной должок, да и за ней тоже».
«Но как же так?» — спросил Мур, подходя к Чейну и хватаясь за панель управления, чтобы не упасть. «Я заметил в вас ненависть и страх. Откуда они?»
«Я думаю», — ответил Чейн, и свет блеснул на его золотом амулете. «Вы слишком много видите, Мур!» Он на миг умолк, словно что-то решая, потом кивнул и заговорил. «У меня бывают кошмары, Мур. Это один и тот же сон.
Он никак не оставит меня в покое, а я не могу освободиться от него. Я в комнате, лежу на голой кровати без матраса. Я совсем еще маленький и ничего не знаю ни об ужасе, ни о зле, таящемся в человеческой душе, потому что мой мир внутри огромного собора неба и моря. Я лежу в темной комнате и слушаю ночных птиц. Но вдруг они замолкают, и возникает другой звук. Тонкий, высокий вой. Он приближается, но я не могу убежать. И вот этот звук обрушивается на меня со всех сторон, проглатывает меня, накаленный и пронзительный. И выбраться из комнаты нельзя. Я вижу, как по потолку бежит ломаная трещина. Вижу, как потолок осыпается. Сквозь него льется дождь огня и горячего металла. Что-то зазубренное ударяет меня по голове, и я хочу закричать, но у меня пропал голос. В горстях у меня моя собственная кровь. Она кипит и пузырится. А потом боль. Жгучая. Невыносимая. Боже, какая боль! На лбу у Чина выступили бисеринки пота. В своем кошмаре я чувствую запах горелого мяса. Это я горю. Но никто не может мне помочь, потому что им не пробиться ко мне сквозь завал из пылающих досок. Потом темнота. Долгая, жуткая темнота. Наконец я вижу каких-то людей в белом. Они велят мне отдыхать. Я лежу в комнате с зелеными стенами без зеркал. Но приходит день, когда мне с великим трудом удается подняться. Я краем глаза замечаю чье-то отражение в оконном стекле. Страшное лицо в желтых бинтах. Сморщенное, обезображенное смотрит оттуда на меня, испуганно округлив заплывшие глаза. От страха я бью по стеклу. Я хочу уничтожить это существо, потому что знаю, однажды это видение уничтожит меня. Это лицо больше не человеческое. Это лицо Анакри. Демона, а за ним не храбрость, а пёсья трусость. Чейн, его напряженное лицо было покрыто испариной, поглядел на Мура. Когда нацисты обстреляли Карибвиль со своей лодки, первое попадание было в мой дом. Моя мать с тех пор находится на грани безумия. Вы видели ее. Отец и еще несколько смельчаков вооружились ружьями и гарпунами, и на маленьком рыбачьем баркасе отправились искать чудовище. Больше я его не видел. Твари с этого плавучего исчадия ада отняли у меня жизнь, Мур. Отняли что-то доброе и хорошее, и взамен вложили частицу себя. Они и по сей день тянутся ко мне. Каждый час моего бодрствования, каждый миг моего сна. Они все время возвращаются, чтобы по частям вырывать из меня душу, и не уймутся, пока целиком не завладеют мной. Я боюсь их так, как никто никогда ничего не боялся на этом свете, Мур. Даже сейчас я дрожу и обливаюсь потом, и презираю себя за это. Я сам себе отвратителен. Для Кариба смелость — это жизнь. Если я умру трусом, моя душа никогда не обретет покой. Он умолк и облизнул губы, меряя взглядом ширину морских коридоров. «Я на 10 лет покинул Карибвиль. Я отправился в Южную Америку и работал сперва на кофейной плантации в Бразилии, потом в колумбийских каменоломнях. Там я научился взрывать камень динамитом. Все сторонились меня и проклинали. Считалось, что я человек с двумя лицами, обычным и обезображенным, приношу несчастье. Моим единственным другом была англичанка, вдова погибшего в крушении капитана грузового судна, лет на 20 старше меня. Она жила рядом с каменоломнями и стряпала для рабочих. Она жалела меня, научила читать и писать. Когда я вернулся на Кокину, чтобы стать вождем отцом, я понимал, что не гожусь для этой роли. Но кто-то должен был этим заниматься, а в моих жилах текла благородная кровь. Много лет я, как мог, управлял племенем. Я пытался употребить все свое влияние и изменить старые обычаи настолько, чтобы мы могли жить в мире с белыми. Но однажды я увидел смысл, как из бездны поднимается огромная лодка. Та самая. Дрожа, я смотрел, как она всплывает. На меня вновь нахлынули ярость, страх, слабость. Я заставил себя пойти наверх. Я долго стоял перед доком, но не мог принудить себя переступить порог. В руках я держал ящик с динамитом. Я задумал взорвать ее. Но вместо того убежал оттуда, дрожа, как побитый пес. Если бы я уничтожил ее в ту ночь, если бы я установил взрыватели и поджег шнуры, на какие они сейчас царили бы мир и покой. Теперь на моей совести тяжелый груз. Но у меня есть последний шанс. Последняя возможность найти их и уничтожить, прежде чем они сумеют ускользнуть. Не знаю, удастся ли мне это, но клянусь Богом, я должен рискнуть. Они долго молчали. Потом Кип спросил: «А где вы взяли ящик динамита?» «Когда здесь строили отель с эспланадой», — сказал Чин, «мы стащили несколько ящиков и спрятали в джунглях, в шалаше. Почти все уже сгнило, но кое-что еще можно пустить в дело». Впереди в небе клубились густые тучи, желтоватые, с черными вспухшими подбрюшьями. Волны грохотали в борта, разбивались о нос, и весь траулер содрогался. Чин показал на рацию. «Мур, попробуйте, может, поймаете что-нибудь?» Мур включил приемник и повел риску по шкале. Ничего, кроме громкого треска и воя помех. Зазвучал и исчез чей-то слабый голос. Траулер валило с борта на борт, как будто по келю гулко лупил огромный кулак. Мур отвернулся от рации и посмотрел на Яну. «Вам надо было остаться на Кокине». «Ничего мне не сделается», — возразила она. «Почти всю свою жизнь я занималась исследованием затонувших кораблей, подводных лодок и не только. И увидеть теперь, как такая лодка ожила и идет по штормовому морю, пусть даже она может уничтожить нас, не спорю. Нет, я должна это увидеть». Мур покачал головой. «Вы либо самая глупая, либо самая смелая женщина из всех, что я встречал в жизни». Что-то в ее глазах заставило его ограничиться этими словами, хотя он понятия не имел, что это было. Между ними словно стояла тонкая стена тумана, колышущаяся лениво, как глубокие карибские приливы. Ему хотелось пробиться сквозь эту стену, притронуться к щеке Яны, почувствовать, как тепло ее тела польется в него. Он был рад, что они вместе, но очень боялся за нее. Яна была красивой женщиной, полной жизни и надежд. Он даже не пытался поднять руку, чтобы потянуться к ней. Он знал, это невозможно. Что там было насчет существования в двух мирах, темном и светлом? Яна не была частью его, Мура, будущего. «Впереди рифы!» — спокойно объявил Чейн. Мур повернулся и посмотрел. Кип тоже. Впереди был бурлящий черный водоворот. Когда море на миг расступилось, под самой поверхностью Муру стали видны зеленые и бурые острые верхушки рифов. Чейн крутанул штурвал вправо, и тотчас в правый борт ударила волна, сильно встряхнув судно. Индеец быстро вернул штурвал в исходное положение, и траулер зигзагом пошел по волнам, которые теперь поднимались со всех сторон, затопляя бак и стекая в шпигаты. Что-то шумно царапнуло правый борт чуть ниже ватерлинии. Чейн шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Мы в самом пекле», — сказал он. «Мне нужен вахтенный на носу». Он отжал рычаг управления двигателями, сбавляя ход. Мур оглянулся. «Я пойду», — сказал он. «Позади вас на полу лежит веревка. Крепко обвяжите ее вокруг пояса. Кип, вы возьмете другой ее конец и сделаете то же самое. Когда Мур выйдет из рубки, хорошенько ухватитесь за балку и помаленьку отпускайте веревку. Она все время должна быть туго натянута». Кип помог Муру закрепить веревку, потом пропустил другой ее конец у себя под мышками и завязал узлом на груди. «Дэвид, будь осторожен!» — повысил он голос, чтобы перекричать рев океана. Мур кивнул и вышел из рубки в ненастье. Его тут же окатило брызгами и едва не сбило с ног.
Но он сжал зубы и, цепляясь за планшир, медленно, дюйм за дюймом, двинулся вдоль правого борта на нос. Кип, одной рукой ухватившись за балку у себя над головой, уперся ногами в дверную раму и начал стравнивать линек. На гордость наискось обрушилась грохочущая волна. Она ударила в Мура, и он уцепился за кабестан, чтобы не упасть. Палуба уходила из-под ног. Он высматривал предательские коралловые глыбы. Слева по борту лежало целое плато. Мур махнул рукой вправо, гордость повиновалась. Море всколыхнулось, впереди из-под воды показались новые верхушки рифа. Мур отчаянно замахал рукой. Вдруг послышался протяжный скрежет. Днище траулера задело одну из них, но Чейну удалось пройти опасное мелкое место, и после этого Мур, как ни напрягал глаза, не мог разглядеть ни единого каменного клыка, ни единой гряды. Он остался на носу траулера. Руки ныли, грудь тяжело вздымалась, отцеживая воздух от мельчайших горько-соленых брызг. Внезапно зеленая волна приподняла траулер, и Мур упал на колени. Веревка больно врезалась в тело. С пронзительным стоном, не похожим ни на что слышанное им раньше, море расступилось. Гордость стремительно понеслась вниз, в черную расселину, и тут же волна подхватила ее и вновь швырнула наверх. Мур держался. Внезапно на нем очутился желтый дождевик. Вокруг грохотала и ревела вода, пронзительно выл ветер. Он лежал на корме, пытаясь справиться с рулем, и уповал на чудо, что ему все-таки удастся успеть в бухту, и внезапно налетевшая буря не поглотит яхту. В нем поднималась паника. «Держи руль!» — кричал он себе. «Ради бога! Держи руль!»
«Дэвид!»
— послышался от сходного трапа отчаянный крик его жены. Они стояли там, оба, и смотрели на него. Белые, как мел лица, застывшие взгляды. «Уходите! Идите внутрь!» — заорал он. Ветер подхватывал слова, кружил их у него над головой.
«Пожалуйста!»
— беспомощно прокричала она. Кровь застыла у Мура в жилах. Он увидел у жены за спиной огромную черную волну, закрывшую небо, стену бурлящей воды, грозившую обрушиться на них. Он открыл рот, чтобы закричать, потому что знал, она ничего не видит, но из горла не вылетело ни звука. «Держи руль!» — беззвучно закричал он. «Пусть волна разобьется о нос! Пусть черт с ней! Главное, держи руль! Она высоко поднимет яхту и кувырком сбросит в громадную пропасть, но ты ни за что не бросай румпель!» Он смотрел, как волна приближается, не в силах заговорить, не в силах дышать, не в силах думать. Они не сводили с него глаз. За долю секунды до того, как ударила волна, он, повинуясь инстинкту самосохранения, выпустил румпель, с отчаянным криком закрыл лицо рукой и в тот же миг понял, что совершил роковую, бессмысленную ошибку. Яхту завертело, черная волна обрушилась через борт и накрыла баловня судьбы. Но одинокий крик успел пронзить Муру сердце.
«Дэвид!»
Вновь потянувшись к румпелю, он обнаружил, что румпеля нет. Он был замурован в водяной могиле, волны вертели, его швыряли, бросали. Захлебываясь, он ушел под воду, хватаясь то за окружавшую его пустоту, то за обломки, в которые превратился баловень судьбы. Он на один единственный миг потерял управление яхтой, и этого хватило, чтобы их навсегда унесло от него. Он подвел их, подвел, когда они доверили ему своей жизни. На ныряющем носу гордости Мур усилием воли вернулся из путешествия по волнам ярости и горечи, из темных пещер своей души. Он ноющими от боли руками вцепился в кабестан, не обращая внимания на то, что за веревку, обвязанную вокруг его пояса, резко дергают. Он боялся пошевелиться. Штормовое небо и море, разгулявшийся ветер, который теперь бил ему в лицо, бешеная пляска волн перед самым носом траулера — все это объединилось, чтобы преследовать его обрывочными, страшными картинами прошлого. Вода обрушивалась на него, потоками струилась по палубе, грозила оторвать его от кабестана.
«Да-да, а почему бы и нет?» —
Почему бы не позволить морю забрать тебя? Пришло долгожданное время. Вот подходящая минута, секунда, место. Когда следующая волна накроет тебя, разожми руки, разожми. Боль всего мгновения, пока море затопит твои легкие и задушит мозг. Миг, и все будет кончено. Мур замотал головой. Нет. Да. Нет, нет. Он объехал полмира не ради самоубийства. Нет, эта мысль была ему отвратительна. Он следовал зову своей судьбы и еще не собирался умирать. И тогда из черноты моря, из нависшей над траулером новой волны, в пении и брызгах, возник огромный и страшный силуэт. Море захлестывало палубы. Мокрый корпус блестел, как стекло. Корабль-призрак с облепленными водорослями леерами. Под ним открывались водные бездны. Железный нос стремительно надвигался на Мура. «Чейн!» — крикнул Мур, поворачивая голову в сторону рубки. Он увидел сквозь стекло лицо индейца, перекошенное, с разинутым ртом и выпученными от ужаса глазами. Руки Кариба судорожно вцепились в штурвал и застыли. Траулер шел на столкновение. За спиной у Чейна показался кип и потянулся вперед. «Чейн!» Снова закричал Мур, не в состоянии пошевелиться. В стекло рубки плеснула вода. Когда оно очистилось, Мур увидел, что глаза индейца горят, как угли, а зубы оскалены. Чейн навалился плечом на штурвал и завертел его вправо. Гордость немедленно откликнулась, и огромная волна накрыла Мура с головой. Корабль ночи прошел слева по борту всего в футе от них. Мур расслышал хриплый рокот двигателей, насмешливый рев глубоководной твари. Траулер завалился на правый борт, и Мур, не удержавшись, отлетел от кабестана и с грохотом врезался в планшир. Он услышал, как стальная плоть корабля ночи скрежещет по дереву. «О, Боже!» – просипел Мур. Соленая вода щипала глаза. Он утерся, увидел, как лодка, оставляя зеленый светящийся след, исчезает в высокой волне. Веревка туго натянулась, едва не разрезав его пополам. Он оттолкнулся от планшира, и его втащили в рубку. Чейн изо всех сил старался совладать с рулем, наперекор желанию гордости вырваться на волю и свободно бежать по волнам. «Нельзя их упустить!» — пыхтел он. «Клянусь богом, нельзя!» Траулер содрогнулся и высоко задрал нос, но начал слушаться руля. Чейн, спина у него болела от напряжения, боролся со штурвалом. Кип подскочил к нему, и вдвоем им удалось выровнять курс. Мур привалился к переборке, пытаясь отдышаться, кашляя и дрожа. Неожиданно над ним склонилась Яна. «Она выскочила из темноты», — выговорил он в перерывах между приступами кашля. «У меня не было времени».
«Ничего страшного», — сказала Яна. «Они уже уплыли».
«Нет, не уплыли», — сказал Чейн. «Они вернулись, чтобы протаранить нас снизу. Они знают, что мы здесь, что мы преследуем их. Может статься, теперь они идут за нами и попросту забавляются, выбирая благоприятный момент для последнего удара». Он погрозил темному морю кулаком. «Будь ты проклята! Где ты? Я тебя и в аду достану, сука!» Еще несколько минут Мур ждал, собираясь силами. Потом неуверенно поднялся на ноги и подошел к Чейну. Включив приемник, он стал шарить в эфире. Снова только помехи. Небо впереди было беспросветно черным. По всему горизонту плясали белые ветвистые стрелы молний. Дюжина, а то и больше. Теперь трудно было точно определить, где находится подводная лодка. Она могла идти параллельным курсом, могла повернуть, чтобы протаранить их сзади, а могла дожидаться столкновения плоти и железа впереди. Черная дверь была распахнута настежь. Гордость на всех парах ринулась в нее.